Глава 23. Первый данж.
Тетя, конечно, когда я бросился ее обнимать со счастливым видом, невзирая на ее заплаканное лицо, обалдела от такого демонстративного неуважения к ее горю. Но продлилось это недолго. Я, конечно, изложил концепцию бессмертия несколько сбивчиво, я не оратор, но суть она быстро поняла. После чего интересно было наблюдать, как ее ломает. Она хотела мне верить, о да! Она очень хотела мне верить, но видела перед собой лишь пацана, которым еще недавно вовсю командовала, заставляя убирать за собой комнату или посылая в магазин за продуктами. А тут он сообщает такое. Но через 10 минут к нам присоединился Петька, который тоже в игре докопался до этой информации про бессмертие и счел своим долгом выйти из игры, чтобы успокоить мою тетю, да и вообще со всеми поделиться невероятной новостью. И вот нам двоим она поверила. Тем более она всегда ставила Петьку мне в пример, как обстоятельного молодого человека, точно знающего, чего он хочет в жизни, и призывала меня взяться за ум и начать ему подражать. Так что тут у нее выхода не было, пришлось уж поверить. Вокруг тети, меня и Петьки собралось все наше сообщество, за исключением тех, кто уже был в игре. По задумчивым лицам было видно, что идет мощная работа мысли. Ну да, вопрос неминуемой смерти волнует каждого, даже тех, кто пыжится и уверяет, что ему все равно. А тут новости, которые заставляют переосмыслить наше место во Вселенной. Правда, эту крутую фразу произнес Петька, но всем она зашла. Сделав добрый поступок, мы с Петькой заторопились обратно к своим шезлонгам. Страсть хотелось обратно в игру. Оказавшись в своем кабинете, тут же позвал Аду. «Ада, мы тут в прошлый раз обсуждали призы. Так что с ними?» Возникнув прямо перед моим столом, помощница тут же начала отвечать.
«Есть несколько видов призов. Самые обычные игровые артефакты. Их нельзя забрать с собой в физическую реальность. И можно использовать только в разрешенных пространствах игры. Но есть мультиартефакты, которые можно использовать и в реальности. Правда, получить их сложно. Шанс по выпадению примерно 1 к 100. Они также могут быть и призами на разнообразных турнирах. Забрать с собой в реальность можно также все, что куплено за Уно, универсальную валюту. Но, как правило, эти артефакты можно приобрести и на доступном в физической реальности рынке. Правда, есть отличия. Более продвинутые артефакты и снаряжение становятся доступны игрокам на рынке при достижении ими более высоких уровней. Что касается призов в виде навыков, зарядов или заклинаний, то их необходимо использовать на себе или другом игроке в игре, а также можно выставить на обмен на рынок. Только таким образом их можно забрать в физическую реальность.
Так, ты упомянула про Уно. А каким образом в игре можно заработать Уно? Решил уточнить я важный вопрос.
Можно выполнять задания в гильдиях, в своей фракции, просто от частных лиц, продавать полученные в игре игровые и другие артефакты. Правда, игровые артефакты дорого не продашь, если они невысокого уровня. Есть и данжи, в которых призы сразу в Уно. Есть также турниры с призами в Уно. Можно открыть свой бизнес и зарабатывать Уно.
Так, а как я могу общаться с представителями других рас и цивилизаций? Я же не знаю их языка. Решил уточнить еще один важный вопрос я.
В игре установлен общий язык, на который автоматически переводится любой другой. При этом подбираются наиболее уместные идиомы, чтобы смысл всегда был понятен.
Есть над чем задуматься. Но пока я решил больше в детали не углубляться. Прежде чем жать на кнопку входа в игру, мы договорились, что пошарим по просторам игры каждый в одиночном режиме. Не потому, что не готовы играть командой, а потому, что нам нужна информация, нам нужны контакты с другими игроками. Естественно, что играя поодиночке, мы соберем больше информации и завяжем больше полезных контактов, чем играя командой. Время для командной игры придет. А пока — одиночный режим. Ада, а мне обязательно в меню скроллить все эти тысячи локаций и турниров? Или можно как-то выбрать то, что подходит или нужно? — спросил я.
В игровом меню сбоку есть иконка поиска по критериям. Необходимо забить нужный критерий, и игра покажет только те пространства, которые им соответствуют, — ответила помощник.
Ага. Тут же нашел нужную иконку. Решил для начала попробовать побродить по А-локации. Вбил, как и говорила Ада, все необходимые данные для поиска подходящей. Мой уровень, необходимость атмосферы, соответствующей земле, наличие огнестрельного оружия. Подумав, больше ничего вводить не стал. Интересно, куда попаду? Несмотря на введенные критерии, передо мной снова высветились сотни локаций, если не тысячи. Точно не знаю, так далеко ли стать я не планировал. Ткнул пальцем в первую попавшуюся и нажал «Да», в выскочившем запросе подтверждая, что желаю направиться именно туда. Раз, и я стою на уютной городской площади прямо перед ратушей. Винтовка со мной, одежда земная, но на боку появилась сумка, которой у меня не было. Открыл ее. Три десятка ячеек, в которых оказались разложены все мои вещи из рюкзака. При этом, как и в компьютерных играх, вещи самого разного размера прекрасно влезли в одинаковые по размеру ячейки. Под ногами брусчатка, здания каменные, везде развиваются на ветру какие-то флаги. И кого только вокруг меня нет. Самые разнообразные создания, от метра до 2,5 ростом. Похожие на людей и не очень. Одежда тоже предельно пестрая, словно попал на вечеринку маскарад. Почти все вооружены, судя по виду, огнестрелом. Увидел несколько таких же винтовок, как у меня. Но никаких плазменных излучателей или фризеров не было видно. Наверное, по условиям локации не допускаются. Слишком продвинутое оружие. Поглазев вокруг пару минут, отправился к одной из лавок, которые заметил на боковой улице. Лавка оказалась текстильной. И интереса для меня не представляло. К счастью, тут их было еще много, и тут же наткнулся на оружейную. На стенах висели десятки стволов, на полках лежало холодное оружие. Все цены были вуна, и маленькими их назвать было трудно. Кинжалов дешевле, чем вуно, не было вообще. Огнестрел начинался от 10. Внимательно ознакомившись с местным ассортиментом, пошел дальше. Один уно у меня был, но отдавать его за кинжал... Зачем, если у меня есть катана? В следующей лавке торговали эликсирами. Хозяйка выглядела предельно странно. В груди и бедрах узкая, талия широкая, 1,20 м ростом, голова вытянутая. Уши и нос едва намечены, глаза узкие, и на месте нашего носа рот широкий. Однозначно, какая-то нечеловеческая раса. Но едва она заговорила, как почувствовал ее харизму.
«Молодой воин желает усилить свои удары, увеличить свою выносливость, быстро излечить свои раны».
Голос был глубокий, красивый, обволакивающий. Я порадовался, что у меня сила воли прокачана до капа. А то, чувствую, отдал бы я тут свое уно и вещи бы заложил, выкупив весь ассортимент. Вот она какая, сравнительно безопасная А-локация. Решив не рисковать, мало ли, и 20 пунктов по силе воли будет недостаточно, если я тут подзадержусь. Поблагодарил хозяйку и, развернувшись, пошел к другой лавке. Но тут же буквально наткнулся на невесть, откуда выскочившего на меня парня. Он хоть и тоже был не из людей, был поближе по внешнему виду к нам. 1,5 метра роста, весь какой-то пухлый, глазки маленькие, лоб высокий, Нос и рот ближе друг к другу, чем у людей, но шустрый. Только что его тут не было, и вот он тут. Ник над головой гласил «Ек Трамт Опа». Уровень 12. Был он и вооружен. На виду были длинный кривой меч на боку и винтовка за спиной. «Ты нам подходишь», — заявил он мне. Я несколько обалдел. Что за странная манера общаться? «Кому подхожу? Из чего мне такая радость?» — спросил я.
«Радость?» — не понял мой собеседник. «Нет, нам стрелок для пати нужен в набег на данж. Раз тебя в этой лавке не раздели до нитки, ты тот, кто сгодится. Там данж специфический. Нужна прокачанная сила воли, иначе пойдем на мясо».
«Ну, это уже другой разговор, так бы сразу и сказал». «Что за данж? Долго ли проходить?» — спросил я. «У меня максимум пара часов».
«Этого хватит», — сказал парень. «Готов идти прямо сейчас?»
«А пошли», — ответил я. Через минуту я стоял перед небольшим отрядом из четверых разумных. Насколько я понял, Ек был лидером, поскольку, представив меня остальным, он тут же стал раздавать указания. Кроме него и его наличествовали еще трое, все мужики, и все по внешнему виду из той же расы, что и он сам. И вооружены точно так же. Это заставило меня насторожиться. Почему я один от них отличаюсь? Не задумали ли ребята обычный гоп-стоп? Отвезти инопланетника куда подальше и грохнуть, в надежде, что из меня выпадет что приличное? Надо подкинуть им идею для размышления, что это чревато. «А вы тут таких же, как я, не видели?» — спросил я. «Тут наших должен быть большой отряд». На меня как-то странно посмотрели.
«Первый раз, что ли?» — спросил меня Ек. «Напиши им просто, и все дела». «Так, не отвлекаемся, у нас мало времени. Задание я взял, нам нужно на соседнюю улицу».
На ходу Ек рассказал мне, именно мне, остальные особо не прислушивались, что в этот данж они ходили уже один раз втроем, но погибли, сил не хватило. Решили идти впятером, но один из их отрядов в последний момент не смог. Вот он и высматривал замену у лавки. По его словам, в данже нужно держать глаз востро. Никаких других деталей он не давал, и я снова насторожился. «А больше ничего про данж не хочешь рассказать?» — спросил я.
«Нет, ты точно первый раз в игре!» — совсем по-человечески всплеснул руками Ек. «Болтать про данжи себе дороже. Все, что происходит в игре, учитывается. Если я, идя во второй раз в данж, начну болтать про то, как было в первой, там все станет иначе. Это же виртуальная реальность. И тут есть свои строгие правила. И одно из главных — халявы быть не должно».
«А если выйти в реал и там все обсудить?» Несколько неуверенно, под насмешливыми взглядами других игроков спросил его я.
«Ты не понял», — снова начал горячиться Ек. «Едва ты попал в игру, ты всегда в игре, в реале или в виртуальности. Ты подключен. Каждый вздох учитывается, не то что слово».
«Ну вот, именно ради этого мы и решили серфить игру поодиночке. Ради полезной информации от других игроков. На что-то наткнусь я, на что-то другие члены нашего отряда. Потом соберем все в кучу, и в игре для нас станет меньше загадок. Я бы еще что спросил, мне не страшно выглядеть идиотом перед людьми. Тьфу! Разумными, с которыми я не факт, что снова когда-нибудь встречусь. Главное, что Ек активно меня просвещает. Но тут мы свернули на узкую улочку и оказались перед массивными железными воротами, установленными на наклоненном под углом 45 градусов здании.
«Так, вот он и вход в городское подземелье номер 3», — сказал Ек, косясь на меня. «Как только войдем, разбиваемся на двойку и тройку. Двойка идет впереди, тройка страхует сзади. Сзади идут новенькие, Тьер, ты сам. Главное, не стреляйте в нас, цельтесь во врагов.
и тут же, не оставляя времени для разговоров, распахнул ворота и исчез в них с еще одним членом команды. Я несколько успокоился. Хотели бы меня грохнуть, послали бы вперед и пристрелили в спину. Похоже, мы действительно здесь собрались по поводу данжа, а не моего убийства. Но бдительность я терять все равно не планировал. И, нырнув в открытые ворота с Тьертом и Самом, занял позицию слева, чтобы все время держать обоих в поле зрения. Боковое зрение я неплохо развил и на карате, и при вождении, и во время моих приключений в предгорьях скалистых гор, так что любое странное движение с их стороны должен заметить. Надеюсь на это, по крайней мере. Оказались мы в коридоре с бетонными стенами, метров 5 шириной, с потолком метров 2 над моей головой. Не скажешь, чтобы было тесно. Над головами мерцали тускло, но достаточно, чтобы все видеть метров на 40 вперед светильники. Прошли метров 30 в спокойном режиме, как вдруг из трещины в бетонной стене справа от меня выплыло какое-то фиолетовое облако и окутало всех нас. Мои напарники отреагировали на это спокойно и продолжили движение, словно ничего и не произошло.
«Какое-то фиолетовое облако только что на нас набросилось», — несколько нескладно сказал я. «Вы не заметили?»
«Заметили. Из-за него и были нужны участники пати с прокачанной силой воли»,
— ответил мне вроде и спокойно Тьерт, но голос у него был несколько напряженный.
«Чем ниже силу воли, тем больше глюков от этого облачка».
Показалось мне тут же, что винтовку свою держит он как-то странно, словно планирует вот-вот развернуть ее в мою сторону и всадить в меня пулю. На всякий случай я приготовился молниеносно развернуть свою. Но тут впереди раздался какой-то треск, а затем настоящий грохот. Участок стены слева в 5 метрах перед нашей крадущейся двойкой рухнул, и оттуда выбралось что-то механическое и металлическое, похожее на огромное ведро, перевернутое вверх дном.
Но перевернутые ведра такого размера не имеют, и на игроков из стен не выпрыгивают.
«Стреляем по датчикам, они блестят на теле!»
— завопил Ек, отпрыгивая вместе со своим напарником в сторону. Скинув винтовку, я на автомате навел ее на блеснувший в верхней трети ведра какой-то элемент и выстрелил в него. Почти одновременно со мной выстрелили остальные 4 участников вылазки. Ведро дернулось и открыло в ответ тоже пальбу. Пули зарикошетили по стенам противно визжа. Я рухнул на бетонный пол, внимательно осматривая противника, выжидая, когда перезарядится винтовка. И жалею, что у меня нет еще той защитной сферы, которую так расхваливала Ю Тян, и заявку на элементы, для которой мы разместили. Хотя и не факт, что мне бы разрешили сюда ее пронести. Тут же ранний технопериод, и такое чудо техники в этой локации может быть под запретом. Плащ от бурдюков кровопийца разрешили пронести, и слава богу. Винтовка перезарядилась, и я снова выстрелил. Заметил еще один, блеснувший на корпусе элемент. Продолжили стрелять и мои партнеры по пати. Ведро заскрежетало и снова начало палить в ответ. Но пули в этот раз улетели далеко от нас.
«Отлично!» — крикнул Ек. «Мы его ослепили! Теперь стреляем в те же точки, где были датчики, пока не пробьем корпус и не повредим внутренности».
Ну что же, дело нехитрое. Выждал, когда перезарядится оружие, выстрелил. И снова, и снова. Места, где мы разбили датчики, прекрасно выделялись на фоне тела робота. И мне было несложно на такой небольшой дистанции в них попадать. Периодически мне начинало казаться, что Тьерт и Сам что-то против меня замышляют. Но они исправно продолжали стрелять по нашему противнику. Наконец ведро жалобно скрипнуло и замерло. Мы выждали. Очередного залпа наугад с его стороны не последовало.
«Супер!» — обрадованно крикнул Ек. «Лутаю его и двигаемся дальше.
Мне тут же показалось, что он собирается нагреть меня с лутом. Получит сейчас его, положит в карман. Потом выйдем из данжа и ищи-свищи его вместе с лутом. Я тряхнул головой и, наконец, понял, что фиолетовое облачко не прошло для меня бесследно. Никогда, сколько бы я ни играл в компьютерные игры, в том числе и в составе случайных пати, я не думал о дележе лута во время прохождения интересного данжа. Я понял также, почему Ек искал пятого участника с прокачанной силой воли. Будь она у меня слабой, кто его знает. Может, я бы под действием облачка уже и пулю всадил бы в одного из игроков, решив, что он собирается на меня напасть. Ну, одно хорошо. Раз тут такие хитро вывернутые данжи на начальном уровне, то и дальше точно скучно не будет. Дальше Ек удивил меня, когда повел нас не по коридору, а приказал лезть за ним в пролом в стене, из которого выбрался робот. Там оказался более узкий технический коридор, но тоже с неплохим освещением. Прошли сотню метров, когда внезапно часть потолка рухнула прямо передо мной, похоронив под обломками напарника Ега, и прямо на меня из этих обломков поперло что-то гадкого зеленого цвета, словно огромная перекрашенная божья коровка. Вот только божьи коровки не весят с полтонны, а именно такой тяжелой эта тварь и выглядела. Садил пулю ей прямо в слюнявые жвалы, но это ее даже не замедлило.
«Рубим его на мясо! Это местный босс!» — завопил Ек. «Или он, или мы!»
Выхватил катану и засадил ее по самую рукоять туда же, куда раньше всадил пулю. Снова ноль реакции. Тварь шустро перла на меня, перебирая жвалами, но не могла укусить из-за торчавшей в пасти катаны. Тем не менее она не сдавалась и напирала, толкая назад и постоянно забирая влево. Я догадался, что она планирует припереть меня к стене и раздавить. Попытался вытащить катану, чтобы отпрыгнуть и заставить тварь за мной погоняться, но куда там, завязла намертво. А без катаны я никуда от нее убегать не собирался. Уж больно ценная штука, не говоря уже о том, что это подарок от родни Ютиан. И тут я почти инстинктивно выстрелил в тварь жгутами, выскочившими из моих бедер. Дальше делать ничего не потребовалось. Жгуты заработали сами, и я ощутил, как в меня поперли калории. Много тысяч калорий. Тварь дернулась и замерла. Похоже было, что ей не нравится новое ощущение от жгутов. Я понял, что поступил правильно, когда она попятилась от меня. Ха! Не тут-то было! Теперь я бежал за быстро пятящейся тварью, как приклеенный, следя за тем, чтобы жгуты не выдернулись. С боков, подскакивая и тут же отпрыгивая в сторону, тварь рубили уцелевшие члены пати. Бока ее покрылись разрезами, из которых стекали вниз ручейки крови. И кроме того, монстр, казалось, худеет прямо на глазах. Похоже, мои жгуты делали свое дело. И тут тварь замерла так внезапно, что я чуть не налетел на нее.
«Осторожно!» — заорал Ек.
«Ну да, если это местный босс, то разве может обойтись без сюрпризов?» Я тут же отскочил назад на всю длину, что позволяли мои жгуты. Что бы там ни было, извлекать я их не хотел. Похоже, именно они наиболее твари не нравились, сделав ее из агрессивно ретивой, испуганной. Мега-коровка начала буквально на глазах распухать. Все же пришлось выдернуть жгуты и отскочить подальше вместе с остальными. Вдруг эта тварь собирается взорваться, убив всех осколками. Но раздувшись в пару раз, тварь снова начала уменьшаться, пока не стала прежнего размера. С одним важным отличием. Все следы от ударов катан исчезли, и даже моя катана из нее вылетела, зазвенев о бетон.
«Подлечилась!» — закричал Ек. «Бьем снова!»
«Твою же мать!» — подумал я и, прыгнув к твари, подхватил свою катану с бетона.
а затем начал рубить ее, вспоминая те удары, что отрабатывал по указанию сенсея. Монстр, как мне показалось, воспринимал меня теперь с опаской, потому что в мою сторону он не дергался. А вот других участников пати пытался атаковать, но они ловко уворачивались. У меня сложилось впечатление, что мечом они владеют всяко получше меня. Когда я уже начал выдыхаться от взятого темпа, босс неожиданно печально пискнул и осел грудой мяса на пол.
«Ура!» — заорал Ек, воздев меч к бетонному потолку. «Мы его ушатали!»
Затем он шагнул к телу монстра и коснулся его рукой. У меня что-то звякнуло в интерфейсе. Открыл его. Оказалось, пришло уведомление.
Лут с данжа разделен по предварительно выставленным правилам пати, каждому поровну на случайной основе. Ваша доля 3 заряда находится в вашей сумке.
Ек еще задержал нас в данже, приказал ходить по коридорам и искать тайники. Но, к сожалению, оказалось, что босс, обрушившись с потолка, прикончил единственного члена нашего пати с навыком поиска тайников. Так что ни черта мы не нашли, и в конце концов Ек, вздохнув, приказал идти на выход. Выйдя из данжа, он попрощался со мной, спросив только:
«Рискнул пойти путем генной модификации, или у твоей расы у всех такие жгуты?»
Вел он себя порядочно, и я честно ответил:
«Генная модификация. А почему рискнул?»
«Ну, есть нюансы», — ответил он уклончиво. «Ладно, еще разберешься. Бывай».
И растворился прямо в воздухе вместе с членами своей команды. Я тоже вернулся в свой кабинет. Вытащил из сумки полученные заряды и положил на стол. Призы не очень, чтобы надо сказать, но я в целом был доволен сегодняшним времяпровождением. Оторвался я в данже от души. Узнал много полезной инфы, познакомился с инопланетниками, так что никаких претензий. А призы со временем, уверен, будут и получше, когда созреют для более серьезных данжей. «А да», — позвал я, и помощница тут же появилась перед столом. «А я могу переписываться с любым знакомым мне игроком?»
«Да, если знаете его полное имя, и он не поставил вас в бан на переписку».
«Ага», — промычал я и вышел из игры.